Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Продолжаем цикл наших коронавирусных передач. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте, Елена.
Но нет политики больше без вируса. Но не существует. Ни о чем нельзя больше говорить без привязки к этому ужасу. Согласна.
Ну, хотелось бы, но большинство нас не поддерживает. Медиапоток в целом не дает слова сказать.
Ни слова.
Только отступишь от генеральной линии коронавируса, сказать, говорит, как? Это главный коронавирус. А зачем что-то остальное обсуждать?
Конечно. С одной стороны, говорят, что нам надоело, хватит уже коронавируса. А с другой стороны, о чем еще? Тем более, когда глава государства Владимир Путин вторую неделю подряд обращается к нации ровно по этому поводу, по поводу коронавируса. И вот все так торжественно, обращение готовится. Песков говорит, вот-вот, мы ждем 4 часа, 4.20. Он не начинает. Три раза, третий раз он обратился к нации по ходу уже общения с губернаторами. И все эти обращения делятся на практическую часть и духоподъемную часть. Вот давайте мы вычленим духоподъемную из трех его обращений.
25 марта.
Уважаемые граждане России, все меры, которые принимают и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. Благодарю вас за внимание.
2 апреля.
Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
8 апреля.
От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно? Это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Вот сплоченность и ответственность. Вместе мы победим. Из обращения к обращению. Это называется что? Стимулировать нацию. Правильно?
Ну, Владимир Владимирович Путин как будто бы исчез в начале борьбы с коронавирусом. Ему предъявляли соответствующие претензии, поэтому сейчас он более часто обращается к нации. Но ничего нового принципиально мы там не видим и не слышим. Скажем, я внимательно слушал и смотрел обращение королевы Елизаветы II к британскому народу. Там все было более качественно, на мой взгляд, сделано и на уровне спичрайтеров, и на уровне ее величества как таковой. Она была больше готова к такому выступлению, хотя это было всего четвертое ее обращение к нации за все, сколько? С 52-го года. Она взошла на престол в год рождения Путина. За все 67 лет ее пребывания на престоле Соединенного Королевства. То есть там все слова были подобраны. Здесь все-таки все это очень формально. Половцы и печенеги, все уже знают, что это цитата из Федора Плевака, из его речи
в защиту... самого Путина 2010 года.
Да, в защиту дамы, старушки, которая украла там что-то 30-копеечный, что чайник или что-то такое. Там, правда, половцы, печенеги, татары и поляки в оригинале.
Ну, хотя бы он ее не повторил в трех обращениях подряд.
Татары и поляков трогать было нельзя, особенно татар, который все-таки один из системообразующих этносов современной России, поэтому все оборвалось на половцах и печенегах, что, видимо, для самого Владимира Владимировича очень смешно. Это действительно забавно, если понимаешь контекст этого дела. Но для все-таки 99% аудитории контекста не понимает, поэтому это было не смешно. Опять же, ставил вопрос об адекватности тех, кто составлял эту речь. И я верю пресс-секретарю Дмитрию Сергеевичу Пескову, который сказал, что этот пассаж Владимир Владимирович раздобыл сам. Потому что это из серии нарочно не придумаешь.
Но он из своей же речи 2010 года его раздобыл.
Ну, это никакой спичрайтер, полностью в печенегов ставить не может.
Не может.
Я сам, как бывший спичрайтер, могу сказать, что это, значит, находился под веществами, спичрайтер, который бы всю эту цитату из Плевака туда бы засунул. Ну нет, конечно, сам, только сам. А Путин же часто зацикливает на каких-то словечках, на каких-то образах, и из года в год он сам лично переносит их из обращения в обращение, из текста в текст.
Ну, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших сообщений. Стимулирует ли вас, во-первых, вот на подвиги борьбы с инфекцией обращение президента Российской Федерации? Во-вторых, почувствовали ли вы на себе заботу государства о вас? Потому что в этих обращениях есть и практическая часть.
Вы же знаете, что по мнению Михаила Ковальчука, президента Курчатовского института, члена-корреспондента Российской Академии Наук, который, безусловно, для Владимира Владимировича Путина большой авторитет в вопросах науки, не только. Коронавирус искусственно создан для американцев, чтобы манипулировать миром. Об этом он заявил публично.
Но манипулировали собой в первую очередь, потому что у них...
Это связано по вот этой версии тренда Ковальчука, который, безусловно, был оформлен и не раз в виде аналитических записок, ложившихся на стол президенту Путину. Ведь Дональд Трамп не является Америкой в чистом виде. Там есть глубинное государство, которое работает на себя. Есть противники Трампа, которые хотели бы его поражения на выборах в ноябре этого года. И все, вот вместе все, весь этот плавильный котел выдал на гора вирус COVID-19. И главные рецепт спасения России – это изолироваться от американского влияния дальше и дальше.
С нами на связи Павел Грудинин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, мы поговорим еще о практической части, конечно, этих обращений, но если говорить об эмоциональной стороне дела, вы с чем связываете такие частые, ну, вот как бы это ни девальвировался уже сам жанр обращения к нации? Вот обращается и обращается к нации. Зачем к ней так часто обращаться в течение 2 недель?
Ну, знаете, вот зачем это лучше спрашивать у тех, кто принимает решение, обращаться или не обращаться. Но мне кажется, что президент хочет успокоить народ, что он держит руку на пульсе, что все под контролем. С первых уст вы узнаете что-то, что является, так сказать, ну, особо приятным. Вот последнее выступление о доплатах тем-то врачам, которые занимаются коронавирусом, то есть борьбой с коронавирусом, это, естественно, плюс большой. Если президент сказал, что в течение 5 дней правительство разработает меры, которые, соответственно, будут предложены ему, а он их утвердит, и это будут действительно меры, которые, ну, во всем мире мы видим, помогают бизнесу, малому бизнесу, людям простым, то это в плюс. Другое дело, что он фактически нам говорит: подождите, мы сейчас разрабатываем меры, сейчас как вам все объявим, будет у вас счастье. Вот это мне так кажется.
Он меры-то эти на самом деле объявляет. Мы эти меры, он, видимо, имеет в виду подзаконные акты, потому что меры он объявляет. Мы просто поговорим о качестве этих мер. Вот нам уже звонит сейчас Эмиль из Москвы, который скажет, вселяют ли в него оптимизм эти обращения. Эмиль, здравствуйте.
Да, приветствую вас, приветствую. Во-первых, всем желаю крепкого здоровья. Как-никак живем в непростое время, да, во время пандемии. И знаете, что я вам хочу сказать? Это уже третье обращение за такой короткий срок. И еще раз утверждаемся, что даже администрация президента настолько непрофпригодна, потому что какую-то речь после этого даже свои министры, своя администрация не понимают, о чем говорят там. Потом 3 дня начинают объяснять, потом Песков начинает еще что-то объяснять. И я вам хочу сказать, что, как говорят, богатые тоже плачут. Сейчас для Владимира Владимировича тоже очень непростые времена, потому что он жил с 9 мая, он жил, что сейчас будет бессмертный полк, и получается, что у ребенка отобрали эти игрушки. Сейчас для него очень непростое тоже время, а все эти обращения к нации... Не надо к нации обращаться, надо для нации работать. Мы видим, что какое ужасное состояние находится больницы, даже в Москве. Мы видим, что по всей стране, вчера по телеканалу «Мир» показывают, что полицейский бабушке говорит, почему вы не носите маску, а бабушка в ответ говорит, а где их купить? Говорит, вот мне моя супруга пошила. Это просто вот такой ужасный, такой вот негатив, просто не представляете. Никто на своем месте не находится.
Да. Эмиль, спасибо вам большое. Я поняла ваше настроение, что большого оптимизма вас пока эти обращения не вселяют. Давайте, кстати говоря, ведь в нас не только по телевизору пытаются нам поднимать дух. Я ехала в автобусе вот сегодня, и что я вижу в автобусе? Бегущую строчку. Нас приветствует Владимир Путин вот такими плакатами, вот такими цитатами из его обращений. Все московские автобусы из его обращений, из обращений Сергея Семеновича Собянина. Вот мы сейчас ездим, москвичи, и читаем, как Владимир Путин нам советует там мыть руки и так далее, и так далее. То есть если не он это, скажет, то, наверное, мы этого и не сделаем, потому что от него самые авторитетные идут советы. Ну, не очень получается, тем не менее, судя по звонку Эмили.
Ну, философия Владимира Владимировича в борьбе с кризисом понятна. Действительно, во-первых, это далеко не первый кризис, в том числе и при его правлении. Были и Нордост, и Беслан, и экономический кризис 2008 года. Совсем справились и прорвемся как-нибудь и сейчас. Тем более, ему же не отвечать перед избирателями. У него, в отличие от Дональда Трампа или Ангелы Меркель, не стоит вопрос, как и результаты его борьбы с коронавирусом скажутся на его рейтинге и выборах. Да никак не скажутся, правильно? Поскольку рейтинг будет такой, какой надо, и результат и выборов никаких нет. Поэтому в этом смысле он чувствует себя расслабленно. А если Япония дает $1 триллион на поддержку бизнесов, которые страдают от карантина, Федеративная Республика Германии 600 миллиардов евро, то Россия не дает почти ничего. Там по 5000 рублей в месяц людям с материнским капиталом, там какая-то отсрочка по социальным налогам для предприятий, у которых и так денег нет, поэтому непонятно, из чего они все это будут платить по окончании отсрочки. И это тоже отражает жизненную философию, в полной мере отражает жизненную философию Владимира Владимировича. Давать денег русскому народу не надо, пропьют. Вот. Пропьют, да, в общем, так сказать, русский народ не умеет обращаться с деньгами, и лучше пусть малый бизнес вымрет, потом он снова как трава пробьет асфальт и вырастет на том же месте. Главное – спасти системообразующие предприятия, типа Роснефти и же с ней, вплоть до букмекерской конторы Фонбет, которую исключили из списка, кажется, в последний момент из-за того, что случился большой скандал, а так бы и не исключили. Да, и, в общем, Владимир Владимирович считает, что русский народ полностью соответствует Рабиновичу из известного анекдота, который шел по улице, нашел кошелек, пересчитал там деньги и сказал, не хватает. Что вот нельзя накормить народ, а раз нельзя накормить, то не надо и начинать.
Действительно, получается так, что Владимир Путин садится в своем обращении, в третьем обращении. В первом он что-то пообещал, но когда воду слили, выжили из его обращения, оказалось, что и ничего особенного, и во втором не обнаружили. В третьем он якобы сел и на набор денег каких-то произнес набор денег. Но он сидит на совещании с губернаторами, которые говорят, да, мы это делаем, вот все, что вы сказали, мы уже делаем, мы даем по 5000. Вот я все-таки еще раз точно вам скажу, кто сколько дает. Вот они дают 5 дополнительные, там, например, Калининградская область, всем многодетным семьям выплатили по 15000 рублей за счет регионального бюджета, доплату к пособию по безработице по 5000 рублей, увеличивается пособие там с 12 тысяч до 15, вот такими цифрами они оперировали, вот такие цифры он обозначил в своем обращении, он назвал неплохие прибавки врачам, действительно, медикам, но страна не состоит, конечно, они на переднем фронте, они на передовой, на передней линии, но страна не состоит из одних медиков, которые теряют. Ну,
прибавки-то продлятся недолго.
Да, пока, прибавки 1-2 месяца.
Поэтому медики должны молиться за то, чтобы хотя бы еще несколько месяцев
это как
тема коронавируса не сходила с политикой, экономической авансцены.
Да. Да, вот эти 25-50 тысяч хороших, в общем-то, рублей, это все-таки не до конца их медицинская жизнь.
Но никакого спасения бизнеса малого и среднего, который реально гибнет в условиях фактического карантина, не происходит. Никаких усилий в этом направлении не будет. И это не случайность, а отражение комплексного сознательного подхода Владимира Владимировича вообще к тематике малого и среднего бизнеса, который, как он сказал в интервью агентству ТАСС Андрея Ванденко, в общем, состоит из мелких жуликов, которые, ну, одни жулики, другие, какая разница.
Причем речь идет только об отсрочках, которые потом находятся.
Да, и сама философия отношений Путина к бизнесу такова, что в России нет налогоплательщиков в европейском, евроатлантическом понимании этого слова. Вот мы с вами не налогоплательщики, Елена. Налогоплательщики – это «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» – это крупные компании во всех отраслях, которые зарабатывают деньги, а потом эти деньги распределяются между россиянами. А все, что ниже, это не налогоплательщики, это потребители больших денег, заработанных достойнейшими из достойнейших, героями труда типа Аркадия Романовича Ротенберга. Поэтому, собственно, не надо открывать рот на заработанные Ротенбергами.
Я все-таки спрошу Павла Николаевича Грудинина. Павел Николаевич, вот вы говорите, там, он опять пообещал, что они что-то разработают, но он уже 3 раза объявил, что уже сделано. И губернаторы уже отчитались, что сделано. И, видимо, больше вот особенной, ну, да, будут подзаконные акты какие-то приняты о том, что, да, отсрочки будут малому бизнесу по налогам, там, какие-то реструктуризации будут. Но то, что сделано сейчас, вы как расцениваете? Вот эти выплаты по 5000 рублей, вот это доведение пособия по безработице с 12 там, до 15 тысяч, это вы считаете существенно уже для этой страны, для России, которая, может быть, она, ну, бедна, и это действительно существенно. Вот как вы это оцените?
Во-первых, я не считаю, что это существенно. Во-вторых, ну-ка, я вам, вы же сейчас о русских людях говорите, напомню фразу. В России долго запрягают, но быстро едут. Принятие решения, особенно в нынешней ситуации, довольно сложная вещь. Еще раз, вы можете валить все, что угодно на президента, я никогда не выступал его адвокатом, но тут должен сказать, что у нас есть правительство Российской Федерации. Оно отвечает за экономику, и сейчас президент поручил правительству в 5-дневный срок дать предложение. Вот я сегодня видел предложение большого списка предпринимателей, там свыше 500 предпринимателей подписало, как можно спасти различные виды бизнеса. Гостиничный, фитнес, торговый, малых предпринимателей, ИП. Если правительство сейчас за 5 дней президенту предложит вот этот пакет, скажем так, мер выхода из кризиса, конечно, это будет стоить не один даже триллион, и даже не 2 триллиона рублей. И тем более, что мы знаем, что у правительства деньги есть. И президент это одобрит, то мы все будем с вами аплодировать. Потому что те меры, которые принимают другие страны, ну, те же Турция, Америка, Германия, да как и угодно, даже страны, которые, ну, скажем так, не являются лидерами в экономике мира, они все без исключения применимы в нашей стране. Другое дело, что у нас вот долго запрягают. Они никак не могут соотнести. Им жалко тратить деньги. Они боятся заявить о национализации некоторых отраслей. Хотя, например, Германия пытается уже говорить о национализации Люфганзы. Еще раз, мы пока не видим никаких действенных мер. Но они долго запрягают. Может быть, они начнут быстро ехать. Подождите еще немного. Но времени все меньше и меньше. Вы должны это понимать.
Да. 2,5 недели обращается, и только сегодня дает вот какие-то еще 5 дней на разработку мер. И 2,5 недели виртуальных совещаний. Почему нельзя было эти меры уже начать разрабатывать? Почему опять нужно на 3-й раз объявить, что я им поручил еще что-то разработать? Вы в самом деле верите, что что-то такое появится через 5 дней?
Лена, вот я просто вам другое расскажу. Я это вижу, как это происходит. Например, совершенно недавно Геннадий Ильич Зюганов со своей фракцией встречался с правительством, ну, в видеорежиме. Да? После этого была встреча с эсерами, после этого с единороссами. Премьер-министр пытается сформулировать предложение на основе предложений политических партий. Там совершенно разные предложения. Кстати, многие из них, я думаю, будут применены. Вот Зюганов, например, предлагает увеличить выплаты пенсионерам и всем остальным, довести их до 25 тысяч, чтобы поддержать покупательную способность населения, чтобы преодолеть этот кризис. Другие предлагают, вот сегодня были меры, предложенные «Единой России». Я все их слушаю, но пока мы не видим, что принимается. Ищется какой-то, скажем так, устраивающий более-менее власть, какой-то вариант. Ясно, что времени на принятие решения осталось очень мало. Но это уже вопрос, как быстро они это сделают.
Да, вопрос, сделают ли вообще. Вот сидел у нас лидер...
Подождите. Ну, Лена, мы знаем с вами, правительство было сформировано в январе. Проработало меньше, ну, месяц, февраль. И после этого началась вот эта критическая ситуация. Вы хотите, чтобы эти люди сразу с места в карьере разобрались, что ли?
Нет, это те же самые люди. Господи, а чем они новые-то? Вам же Мишустин новый человек в этом правительстве. Ну, Павел Николаевич.
Мишустин.
Ну, какое оно новое правительство?
Нет, подождите. Я говорю, что вот вы меня сейчас поставите руководителем Большого театра. Я, может, умный, но сразу я не перестроюсь, понимаете? Вопрос же в другом. Мы, предприниматели, рассказываем правительству, что на нас взгляд нужно сделать.
Я
понимаю. Положительный опыт других стран.
Конечно, конечно.
Почему вы думаете, что его не примут?
Да я согласна с вами, что он существует, опыт, что они его уже слышат давно. Слушайте, сколько времени эта ситуация уже продолжается. Опыт уже действительно существует. И вот тысячу раз во всех эфирах озвучили этот опыт.
Ну, вопрос, кстати, в том, как все-таки выйти да. из кризиса, не дав никому денег.
Не дав, вот.
Владимир Владимирович совершенно этого и не скрывает. Вот если почему-то все ударились в обсуждение этих полосов с печенегами, а эти обманки он специально вводит, да, как да. в Конституции, вводит всякую ерунду, там,
так я точно
поддержка
считаю,
русского языка, духовности
отвлекли.
И так далее, да, чтобы не обсуждать то, что по существу. По существу стерпит русский народ в очередной раз, что ему ничего не дали. Вот японцы, немцам по 5000 евро в месяц там кладут на счета, дадут, дают
американцам по 1000,
крупные, да. крупные кредиты дают малому и среднему бизнесу, а нам не дают ничего. Вот предложение Павла Николаевича Грудинина или Геннадия Андреевича Зюганова дать 25 тысяч рублей пенсионерам, что скажет Владимир Владимирович? Это исходит из его глубинных взглядов. Это да. не то, что он решает сегодня. Он был таким всегда, и так всегда и действовал, исходя из этой логики. Зачем? Мы же хотим, чтобы пенсионеры не выходили на улицы. Вообще не за пределы помещений. А дать им денег, значит, стимулировать их к нарушению режима самоизоляции.
Вот. Между прочим, абсолютно, Николай Рыбаков только что перед этим, лидер «Яблока», тоже нам рассказывал, что надо всем раздать деньги. Вот «Яблоко» предлагает всем раздать деньги. Раздать, предложить деньги, конечно, можно, но это не значит, что они это...
Но ключевой вопрос все-таки, когда закончится фактически карантин, который так не называется, да? В нашей стране, в отличие от многих других стран. Потому что жизнеспособность многих предприятий малого и среднего бизнеса от этого зависит прямую и в большей степени, чем от раздачи денег.
Вот, знаете, я в качестве примера, вот пример иллюстрации вашего примера приведу. Это было совершенно замечательное совещание с губернаторами. Уникальное, вчерашнее, в ходе которого он обратился к нации. Я бы всем советовала его почитать. Там масса любопытной информации. И, например, его не показывали по телевизору, но там выложена расшифровка полная на сайте Кремлин. И очень приятно было кое-что изучить. Я вас с любопытнейшими еще цифрами познакомлю. Но в качестве иллюстрации к тому, что вы сказали, что можно и так подойти, и так, зачем пенсионерам деньги, пусть они дома сидят. Вот вам прекрасная картинка с этого совещания. Кировская область, губернатор Кировской области говорит: мы у себя приняли решение предоставить дотацию транспортным компаниям, чтобы транспорт ходил как можно чаще, не должно быть скученности в автобусах, в троллейбусах. Это меры безопасности. Каждый, чтобы по 5-6 человек в салоне, в масках, чтобы было пусто, чисто, и людей возили. Что говорит губернатор Краснодарского края? Хочу доложить, что общественный транспорт, исходя из логики нашей, если человек должен находиться дома, должен ходить всего 3 раза в день. Утром с 7 до 9, в обед с часа до 3, вечером с 6 до 21 часа. То есть время доезда на работу и возвращения на работу. Остальные пусть сидят дома. Вот вам, пожалуйста, то, о чем вы сказали. Это же два подхода.
Аналогичная ситуация, да, с подходом к алкоголю. Одни губернаторы считают, что алкоголь расслабляет, и поэтому надо стимулировать его продажи, и потребление алкоголя растет в условиях самоизоляции. А другие считают, что, наоборот, алкоголь провоцирует алкогольную агрессию, и поэтому надо ограничить его продажи. И пока консенсус не найден по этому вопросу. Вот в Карелии, например, продажа алкоголя с 10 до 2, это, так сказать, с утра самоизолировался, целый день свободен, в этом есть определенная философия. Кстати, вы знаете, что в еврейской области, против тьфу-тьфу-тьфу, нет ни одного заболевшего.
И чем это можно объяснить?
Тем, что евреи умеют устраиваться. Угу. Я сам как еврей хочу сказать.
Ну а почему же Израиль не устроился? У них-то там не очень-то хорошо с этим.
Ну, может быть, я неудачно пошутил. Да.
Да.
Дай Бог всем здоровья.
Виктор из Краснодара. Ну или, может быть, есть разница между евреями, проживающими на территории России. Да. Может быть, это более да. счастливые, более благополучные, чем... Виктор из Краснодарского края. Здравствуйте. Что там у вас в Краснодарском крае? Верите ли вы обещаниям Владимира Путина? Кстати, ну мы тут разобрались, что обещания-то не густо какие, поэтому...
Алло.
Здрасте. Здравствуйте, говорите.
Добрый день, наконец-то я к вам добрался.
В Москву, да. Ну, мы вас выслушаем.
Нет. Не верю я никаким обещаниям. К счастью, я не еврей, как Белковский. Я пенсионер, который получает... Да. Я получаю минимальную пенсию... И нам с женой начислили 5000, которые...
Карантинных. Карантинных 5000.
Алло.
Карантинных 5000 вам начислили, так?
Да. Не карантинных, а, скажем так, концлагерных. Потому что у нас совсем закрытый Краснодар.
Да.
Карантина лагерь. Вот да. Так. Я хочу спросить, радоваться ли... Да. Да. Так, как малоимущим.
Мы вас спрашиваем, вы радуетесь? Это мы вас спрашиваем, вы радуетесь этим 5000? Вот в Московской области 3000, например, выплатил Воробьев, похвастался Путину. А вы радуетесь 5?
Или плакать.
Ладно, то есть вы нас продолжаете спрашивать, радоваться. Я так думаю, что это риторический вопрос, радоваться или плакать.
Конечно.
Риторический.
Ну, плакать, ответ – плакать.
Плакать.
Потому что иначе этот вопрос не задается. Да, потому что это действительно, в общем, унизительно. Тем более, что, собственно, карантин высветил, насколько это психологически тяжело. Ведь пандемия коронавируса – это довольно интересная вещь, мягко говоря. Потому что, в первую очередь, там существует ли инфекционная пандемия? Ну, допустим, да, потому что позиция ковида-скептика сейчас очень непопулярна, я ни в коем случае не собираюсь к ней приближаться, а то побьют. Даже на пустых улицах Москвы найдется, кто меня побьет. Но... Тем не менее, даже инфекционная пандемия существует, гораздо круче ее пандемия, всеобщая пандемия страха и паники. А, в общем-то, давно известно, что страх и паника понижают иммунитет, то есть тем самым способствуют распространению вирусных заболеваний и вообще способствуют обострению любых заболеваний. Поэтому это замкнутый круг.
Это подрывает
люди боятся,
иммунитет,
люди конечно. Боятся коронавируса.
Мнительность же повышается. Да, люди еще... находят у себя кучу таких болезней похожих.
Ну, конечно, ипохондрию это никто не отменял. Да. Помните, как герой Джерома нашел у себя
плюс
все...
Плюс без свежего воздуха, без
прогулок. Да, и тут еще людей помещают в изоляцию, что психологически очень тяжело. Да, далеко не все могут выдержать изоляцию. В итоге паника и страх нарастают. Нарастают цифры по коронавирусу. И все говорят, ну, вот видите, пандемия есть. Так она есть во многом из-за тех мер, которые принимаются по борьбе с ней. И вот здесь мировые элиты начинают немного увиливать в сторону. И это относится и к России тоже. Ну, понимаете, ведь кроме того, цифры разные по заболеваемости, они ведь зависят от объемов и качества тестирования во многом. Собственно, почему... В Америке так много заболевших, да, потому что идет тотальное и повальное тестирование. Ну, помимо еще массы других факторов, ибо Америка – центр мира. И если не считать все-таки, а я так не считаю, как господин Ковальчук старший, что Америка изобрела вирус, чтобы всем показать кузькину мать, то, конечно, мировой хаб гигантский, и первым и должен стать жертвой пандемии, точно так же, как в России – это Москва. А где еще? Когда многие авиарейсы внутри России идут через Москву, и нет прямого авиасообщения. И Москва – это 20-миллионная городская агломерация, которая, естественно, пострадает от пандемии более всего. И поэтому вопросы карантина губернатора, я думаю, понимают, что не все так просто. Что дело не только в том, сколько денег кому перечислят, а сколько все-таки продлится эта самоизоляция, которая, кстати, по закону принуждать к самоизоляции нельзя, если нет чрезвычайного положения, а его нет.
Я вам сейчас расскажу все-таки вот Павлу Грудинину и вам, и нашим слушателям о некоторых цифрах любопытнейших, которые я услышала на этом совещании с губернаторами. Но я не услышала, прочитала, потому что его не показывали. Так вот, оказалось, что всем регионам, каждому региону выделили очень конкретную сумму из бюджета на приобретение вот этих дополнительных коек. Оборудованных, койки их называют, койко-места, оборудованных соответствующими кислородными аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких. И дальше происходит следующее. Часть губернаторов на этом совещании отчиталась, сколько именно она получила денег и сколько коек ей спустили в планом. Что мы увидели? Губернатор Воробьев в Подмосковье сообщил, у нас очень большой план. Нам поставили 7700 коек, мы должны сделать 7700. На этот план область получила 5,4 миллиарда рублей. Он очень-очень поблагодарил за это. То есть одна койка должна была бы обойтись в Московской области в 701 тысячу рублей, как подсчитать легко на любом калькуляторе. 701 тысяча рублей. При этом губернатор просит, скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а можно мы эти деньги, что видно, дороговато получается за одну койку, можно мы еще на стройку потратим? А Путин говорит, на какую стройку? Я понять не могу, какая еще стройка? Воробьев говорит, ремонт, мы же койки делаем, это пустое помещение, мы вентиляцию проводим, канализацию, окна меняем. В общем, мероприятие строительное в этой стоимости койки, наверное, процентов 50-60, это не стоимость. стоимость оборудования, а это на ремонт. Вот можно было бы на ремонт использовать. Путин говорит, ну, наверное, можно, только вы не называете это словом ремонт, а как-то вот вы обозначите это, сделаете калькуляцию. Ну, можно. Итак, я хочу еще раз остановиться на этой цифре. 701 тысяча рублей за койку, которая даже, кажется, вот у губернатора появляются дополнительные возможности. Слушаем Санкт-Петербург. Губернатор Беглов, что он говорит? Что правительство России перечислило 3 миллиарда 533 миллиона рублей этому самому правительству Санкт-Петербурга и развернуто, и попросило развернуть 5411 коек. То есть Питеру за койку уже дали не 710 тысяч рублей, а 653 тысячи. Чуть дешевле должна обходиться койка в Санкт-Петербурге. Но дальше идет очень смешная вещь. Дальше губернатор просит. Вообще нам мало, говорит, нам мало столько коек. Нам 5411 коек мало. Мы хотим, чтобы у нас общая цифра вот этих коек была там, он пишет, еще развернуть 7 тысяч, еще развернуть 4700 и организовать 17 170 коек. Вычитай. И на это угадайте, сколько он просит. То есть на дополнительные 11 759 коек он просит 13 миллиардов рублей. То есть губернатор Беглов уже хочет, чтобы ему заплатили
больше не 600, миллиона.
Больше миллиона за каждую койку. Он все эти цифры озвучивает и говорит, дайте нам денег вот на такое количество коек. А теперь начинается самое смешное. Нет, ну еще одну цифру приведу. Самарская область, региону выделено 1 200 000 миллионов рублей на 2186 коек. 550 тысяч уже рублей за койку должна заплатить Самарская область. Ну, порядок примерно тот же. Значит, Москва 710, Санкт-Петербург 650, Самарская область, как уже младшенькие, 550. А вот теперь самая смешная часть. Начинается разговор Владимира Путина с губернатором. С несчастным губернатором как раз Краснодарского края, который нам только что звонил, который, вот я теперь расскажу вам, сколько они получили. Они, Кондратьев говорит, жалуется ему, говорит, вот у наших некоторых коллег план 7,5 тысяч коек. Жалуется он на Воробьева. А у нас норма 3,5 тысячи коек. А Воробьев-то получил 5,5 миллиардов. А мы-то получили, угадайте, сколько они получили? 11 миллионов. В итоге койка в Краснодарском крае обошлась 3142 рубля. Они получили план 3,5 тысячи коек и денег из бюджета. И он говорит, слушайте, ну мы, наверное, ну может быть наш бюджет региональный потянем, но мы хотим хотя бы из расчета 1,5 миллиарда рублей. Мы хотим денег 1,5 миллиарда хотя бы. То есть он просит, я тут же считаю, он просит на свои 3,5 тысячи коек по 428 тысяч рублей за койку. То есть, ну хотя бы, говорит, не 3 тысячи. Ну, то есть им просто велели эти койки создать за свой счет Краснодарскому краю. Вот как это все высчитывается? Вот объясните, откуда берутся эти... То есть берется очень четкая цифра дотаций, четкая цифра коек, да? Но почему-то в каждом регионе вот это вот там 100 тысяч гуляет, там 200 тысяч. Тут вообще Краснодарский край оказался вот просто вот, ну, не удел, ну просто им денег не дали. Мишустин потом сказал, говорит, ну так вы, наверное, калькуляцию не так составили, сами виноваты. Он говорит, ну у вас там вице-губернатор послал что-то не то. Ну так вот вы и получили не то, лучше считайте, говорит. Вот другие попросили правильно, как Беглов попросил там миллион за койку, вот ему, наверное, дадут. Что это такое вообще-то? Вот как это все классифицировать?
Ну, продолжается аппаратная борьба, помимо борьбы с вирусом. Вот сейчас не случайно действительно отмечается роль правительства и премьера Михаила Владимировича Мишустина, потому что предыдущие несколько недель на авансцене был не он, а мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Ведь это с коронавирусом борется трехглавая гидра в лице Собянина, Мишустина и, между прочим, еще Дмитрия Анатольевича Медведева, который возглавляет рабочую группу Совета безопасности по борьбе с COVID-19. И сейчас, вот, видимо, принято решение все-таки Сергея Семеновича Собянина немножечко задвинуть, поскольку он засиял так, что опять начали говорить, что это преемник, правительство где-то в тени. Михаила Владимировича Мишустина на авансцену. Но еще связано, я думаю, это и с тем, какие губернаторы сейчас в фаворе, какие планируются на вылет. И про губернатора Краснодарского края такие слухи ходят в последние месяцы. Поэтому, может быть, нищенская подачка связана с тем, что он не так любим федеральной властью, как, скажем, господин Беглов.
Не нужно ему. А вот Павел Грудинин, а вы как прокомментируете эти цифры? Вот я вам прочитала эти цифры. Каждая область просит по-разному, получает по-разному, койка для всех обходится по-разному. А как вообще контролировать вот эти бюджеты, которые сейчас, ну, они большие, то есть цифры-то огромные звучат, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Но они как-то так распределяются не очень понятным образом. Как это контролировать сейчас? Не получится ли, что под этот вирус страна вообще разорится? Ну, или там не очень разорится, но, по крайней мере, разорится та часть, которая должна была бы пойти на какие-то полезные вещи.
Я не помню, как ты говорил, что кризис в любом языке, особенно восточном, пишется двумя иероглифами. Это первая опасность, а вторая открывающая возможность. Вот сейчас кризис четко показывает, что такое государственное устройство в Российской Федерации. Никакого понятия бюджетной обеспеченности на душу населения, никакого понимания планирования какого-то нет. Мы не готовы к кризису, как вообще не готовы ни к чему. Вот. А теперь проявляется то, что Станислав назвал отношениями между правительством и губернатором. Первое, ну, если вы хотите сказать, что мы единая страна, значит, нельзя губернаторам давать возможность заниматься самодеятельностью. Все люди, неважно, пенсионеры, бюджетники, дети, они одинаковые по всей стране. Поэтому на дефицитные бюджеты субъектов давать команду «занимайтесь коронавирусом сами» или там вот этой проблемой, кризисной ситуации, невозможно. Потому что одно – это Собянин с его огромнейшим бюджетом, другое – это Краснодарский край, и еще хуже там какая-нибудь Хакасия. Поэтому это кризис, который высвечивает все проблемы государственного устройства Российской Федерации и межбюджетных отношений. Если сейчас новый премьер-министр с новым правительством не докажет президенту, что надо полностью поменять систему, а я вам напомню, что здравоохранение – это субъекты Федерации, это их полномочия, а денег у них нет, потому что они дефицитные территории. Но ближе к Кремлю получаешь больше денег. Подальше от Кремля или там с худших отношений получаешь меньше денег. Люди не виноваты. Другое дело, что какие уроки извлечет из вот этого, ну, я считаю, что это безобразие, из этого безобразия власть, как она перестроится, понимая о том, что это не последний кризис или не последняя пандемия, которая нас ждет. И еще раз, сократив огромное количество коек в инфекционных больницах, убрав медперсонал, проведя вот эту оптимизацию, власть должна что-то сделать. Она должна сказать: слушайте, все, мы ошиблись. Давайте мы вернем обратно зарплату врачам. Значит, врачи должны получать гораздо больше, чем городовые, полицейские или там Росгвардия. Значит, эти люди необходимы стране не потому, что они, ну, скажем так, обуза, бюджетники, а потому что именно они являются основной, скажем так, движущей силой страны. Это наша гордость. После этого проведем ревизию всех законов, поменяем бюджет, потому что профицитный огромный бюджет субъекта, то есть это, России, он как будто бы ни за что не отвечает, а субъекты дефицитные должны вот, выпендриться и сделать так, чтобы маски, кровати, ИВЛ, все должно появиться. Слушайте, еще раз, это возможность изменить существенно существующую ситуацию в стране. Воспользуется этим власть? Не могу сказать, не знаю. Пока мы опаздываем. Но мы всегда, кстати, опаздывали. Вы помните, да? Во все времена власть задерживалась, а потом быстро принимала решение. Потом строили прямо на времена Сталина заводы под открытым небом, начинали выпускать самолеты, геройство, героизм проявляла страна. Кстати, президент об этом и сказал. Что, ребята, мы все равно все выдержим. Мы просто какой кровью и какими смертями мы добьемся победы над коронавирусом, над, не знаю, над глупостью нашей. Это второй вопрос. Поэтому вопросы, которые вы задаете, на них нет ответа. Значит, может, кто-то циферку не так поставил, но, скорее всего, другое.
Нет, циферку? Нет, это денежки. Это живые денежки. Там циферку...
Нет, вы должны понимать, как это считается.
Я вот не знаю, как это считается. Как это, почему
если ты рядом с Кремлем... Они разные совершенно. Вы должны понимать. Потому что никто не собирается строить новых больниц. Просто сначала сдаются документы, сколько у вас, скажем, коек всего, сколько вам нужно дополнительно. Вы мне можете сказать, кто принял решение, что Краснодару нужно 3000 коек перед сезоном?
3,5, да.
Никто не может объяснить эти цифры.
Почему 3500 Краснодар?
Кто-то в Минздраве принимает решение. Значит, а потом начинают с ним спорить субъекты федерации. Вот если человек, который с другой стороны субъекта федерации, начинает доказывать что-то, и у него есть какие-то аргументы, они бывают совершенно разные, в том числе и личностные, значит, то его выслушивают и ставим цифру больше. А вдруг, вот у нас такое в сельском хозяйстве, человек, который ближе, к министру, он получает больше дотаций. А не важно, сколько у него коров, он просто получает больше денег. А тот, который подальше от министра или не в хорошем отношении с властью, вообще ничего не получает.
Слушайте, это основной принцип. Но ведь это же очень обидно. Эти губернаторы сидят вместе, они видят одну и ту же бумажку. Вот эту вот разблюдовку, есть такое слово простое. Сколько тебе, а сколько мне. Но ведь это же называется, они, конечно, очень дисциплинированные ребята, я понимаю. Но ведь это же могут начаться недовольство среди губернаторов, такое страшное слово произнесу.
Конечно, оно начинается. Другой вопрос, каков выхлоп этого недовольства. Ведь губернаторы люди зависимы от федерального центра. У них нет самосознания региональных лидеров и региональных элит, за редким исключением. Вот, например, Рамзан Ахматович Кадыров всем доволен. Он закрыл уезд в Чечню.
И говорит, а я не закрывал.
Противоречит законодательству Российской Федерации и букве, и духу. И когда Михаил Владимирович Мишустин говорит, что так делать нельзя, он говорит, а я ничего не закрывал, а Мишустин ввели в заблуждение.
А все равно я закрыл. А почему еще дописывают? А я все равно закрыл.
Закрыл.
А въезд только для своих. Все. Говорит, я ничего не закрывал, но я закрыл.
Да, транзитные грузоперевозки по-прежнему есть, а так нет.
А так нет.
И на следующий день уже было объявлено, что любой человек, который прилетает в аэропорт Грозного, должен предъявлять бумагу, что он не инфицирован вирусом COVID-19. Поэтому основная масса губернаторов – это просто назначенные Кремлем чиновники. Но вместе с тем обостряется и, совершенно правильно Павел Николаевич Грудинин сказал, что коронавирусный кризис высвечивает проблемы. Он высвечивает проблему развала здравоохранения, конечно, что она не справляется с даже тем, в общем, относительно скромным по мировым меркам потоком больных, которые есть. И, во-вторых, высвечивает и другие проблемы, например, фактическую независимость Чечни, которую Рамзан Ахматович Кадыров и не собирается скрывать и ничего с ней делать.
Нам звонит Ирина из Перми. Ирин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вас какие чувства вселяют все эти обращения, оптимизм? Или наоборот?
Ну, как-то вот я за всеми обращениями слежу, за всеми указами, за всеми поправками, за указами, которые президент подписывает, и в соответствии губернаторы регионов. Но вот что-то не под одно, вот лично я не подпадаю.
Не подпадаете. Да, мы уже... Спасибо.
Вот такое у меня вот состояние. Я в переходном состоянии нахожусь. То есть я не отношусь ни к первой категории, ни ко второй, ни к третьей, ни к четвертой. То есть и не многодетная.
И не врач.
И не пенсионеры, не предприниматели, не самозанятые, кто-то между этим.
Дело в том, что если бы вы были предпринимателем, вы бы тоже не подпали ни под какие особые льготы, потому что люди, которые предприниматели или частные, или работают в частном бизнесе, они не получают ничего, никаких. Только пособие по безработице 15 тысяч рублей они получают.
Ну, это получают не предприниматели, а работники, лишившиеся.
Работники.
Да, которые активно увольняют, часто лишаются рабочих мест, несмотря на то, что объявленные каникулы, которые никто не осмеливается назвать карантином, в общем, предполагают оплачиваемый период. Но как он будет оплачиваемый, если у предприятий малого и среднего бизнеса нет выручки? Из чего платить-то?
Вот, знаете, у нас создается, по крайней мере, у нашего корреспондента Анны Хламовой, создается впечатление, что что-то все-таки начинается, какой-то отход назад от этой жесткости карантина по части закрытых, открытых
предприятий. Ну, мы с вами об этом заговорили.
Да, но мы сейчас посмотрим.
Кремль же понимает, что надо или давать все-таки большие деньги, как в Японии или в Германии, или малый и средний бизнес разоряется, и он снова с колен не встанет.
Вот.
После отмены, если карантин отменить через месяц, например.
Вот мы смотрим сюжет и вот сверяем, верно ли у нас ощущения. Смотрим.
После того, как президент России Владимир Путин объявил первую неделю апреля нерабочей, власти Москвы сообщили о закрытии торговых центров, салонов красоты и ресторанов. Продолжили свою работу продуктовые магазины, аптеки, банки, медицинские учреждения и общественный транспорт. Также Собянин разрешил оставить открытыми зоомагазины и салоны сотовой связи. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда призвал регионы брать пример с Москвы. Однако с 5 апреля московские власти объявили о возможности продолжить работу салоном красоты и спа-центром при наличии у них медицинской лицензии. А позднее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, а также проекты по благоустройству города. 8 апреля во время совещания с главами регионов Владимир Путин заявил:
«Конечно, нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести».
После этого многие регионы ослабили карантинные меры. Так, в Тверской области работу возобновят около 220 предприятий в сферах машиностроения, логистики, сельского хозяйства, туризма и других. В Кузбассе с 8 апреля работать разрешено салоном красоты, ателье, клининговым фирмам, МФЦ, нотариальным конторам, профсоюзам и ломбардам. В Липецкой области снова откроют химчистки, оптики, стоматологии и газетные киоски. Подобные послабления введены в Псковской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Приморском крае. Кроме того, в 20 регионах разрешили ремонт автомобилей и продажу автозапчастей. В Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской областях местные власти сняли запрет на продажу автомобилей официальными дилерами. На сайтах местных администраций отмечается, что разрешения действуют при соблюдении санитарных норм.
Вот спрошу я Павла Грудинина. Павел, что вы считаете, надо было бы уже открыть сейчас? Потому что, ну, не нужно, это просто не нужно держать закрытым. Ну, сразу от себя хочу рассказать свою историю. Я вчера гуляла с собачкой возле, извините за подробности, возле садика «Эрмитаж». Ой, господи, что я говорю, «Эрмитаж». Ну, там, где Дзержинский-то стоит. Какой же он «Эрмитаж»?
СДХ, где?
Ну, конечно.
Да,
господи.
Новая Третьяковка.
Ну, выскочил он у меня, этот садик-то.
Да, я почему-то тоже.
Вот мы даем. Да. Короче говоря, возле этого садика, который сейчас закрыт, там была великолепная плитка, было очень красиво. И я сфотографировала, я случайно собачку фотографировала, но в пустой садик фотографирую. Великолепная плитка, пусто, красиво. Иду сегодня, все перекопано, вся эта великолепная плитка. Сегодня я иду на работу, уже все вверх дном. То есть плиточные работы почему-то в Москве с какой-то яростью. Причем там сидят трое рабочих без масок, конечно, вот тесным кружком. То есть никакого между ними нет. Бьют этими молотками эту плитку, все разворочено.
Нет социальной дистанции.
Да, то есть почему-то этот карантин был воспринят как руководство к действию для всех, кто кладет, перекладывает чистенькую новенькую плитку. Ну как же мы садик-то не можем вспомнить, этот парк искусств, господи. На он окончание он.
Да, черт его, их не он.
Не иллюзион. Подаем. Павел, теперь вам слово. Вот я рассказала свою историю, теперь вам слово.
Ну, какую историю я вам хочу, чтобы я вам рассказал? Сельское хозяйство в соответствии с распоряжением власти работает. И мы не прекращаем работать ни на минуту. Да, действительно, вот у нас по площадям или там по улицам ходят без масок полицейские, которые предупреждают пенсионеров, потому что надо зайти домой. Но выясняется, что полицейские такие тефлоновые, они без масок, они не болеют, а мы сидим. И мы тоже не сидим. Честно, если ты хочешь кого-то оставить дома, ты должен сказать, на что он будет жить. И все страны мира пошли по этому пути. Сказали, вы сидите, а мы вам дадим деньги на то, чтобы выплатить зарплату своим работникам. И поэтому вы тогда закрываетесь. Если вы не говорите, откуда брать денег, тогда не говорите, что надо закрыться. Поэтому, еще раз, 5 дней дано правительству, но 1 день уже прошел, на то, чтобы они предложили методы, экономические методы выхода. У нас есть такая интересная тенденция в России, особенно вот и в любом совхозе, о том, что если все хорошо, то значит, коллектив молодец, а если все плохо, то начальник дурак. Еще раз, давайте мы попробуем разобраться. И, губернаторы Российской Федерации, конечно, великие люди, но, как сказал Станислав, и я с ним согласен, они назначены из Кремля. И будут делать те команды, которые им дали. По команд пока не поступало. Поэтому кто во что горазд. То одно закрывает, то другое закрывает, потом открывают. Значит, им нужно дать конкретные команды. Значит, они ждут этих команд из центра, они привыкли к этому. Правительство сейчас готовит какие-то рекомендации, которые на самом деле должны уже давным-давно поступить в регионы. Я абсолютно убежден в том, что если ты хочешь, чтобы люди сидели дома, то им нужно дать денег на то, чтобы они сидели дома. Но ведь пока мы этого не видим. Другие страны это делают. Поэтому мы ждем, когда этот решится вопрос, потому что иначе без денег скоро поступит другой коллапс. Я не знаю, насколько страшен коронавирус, мы об этом, Лена, с вами говорили, но страшно, когда люди без денег пойдут в магазины за продуктами. А куда им еще идти? Поэтому доводить до этого, на мой взгляд, смерти подобно. Поэтому сейчас они должны что-то принять.
Да, мне кажется, завершение карантина приведет, безусловно, к росту бытовой, то есть через некоторое время приведет к скачку бытовой преступности, поскольку будут сокращены многие низкооплачиваемые работники, в том числе приезжие из Центральной Азии, гастарбайтеры, так называемые, прошу прощения за этот не очень политкорректный термин. И что они будут делать? Они будут заниматься, в общем, тем, что обеспечат себя сами путем изъятия абсолютно честного
измерения. Ну и там проблема, что люди, которые остались без работы и приезжие, они не могут вернуться домой сейчас, закрыты границы, они просто не могут физически
так
вернуться.
Они не могут и финансово, даже если бы границы были открыты. Из этого надо исходить. А, конечно, перекладывать плитку – это святое.
Да,
и, на Патриарших прудах, где я сам изолируюсь, там продолжается строительство нового ресторана, павильона, вот известный, где настраивается третий этаж, вопреки всему многочисленным протестам жителей.
Все-таки.
И там стоит толпа строительных рабочих, не соблюдающих нормы и принципы социального дистанцирования, потому что есть святое. И зарабатывание на плитке и на строительстве ресторана «Павильон», который принадлежит году не самому такому известному бизнесмену, а управлять им будет не менее известный ресторатор Александр Рапопорт, это святое, понимаете? Это вам немалый средний бизнес в масштабах страны.
Это как будто бы специально засунули людей домой, чтобы иметь возможность переложить эту тысячу раз переложенную плитку.
Вот этот казус Иисуса Воробьева, знаете эту историю?
Да, конечно.
Который, к счастью, был всего лишь штрафован на 1000 рублей и не пострадал сильнее. Я не апологет Иисуса Воробьева, я вполне допускаю, что оскорблял полицейских или как-то еще спровоцировал свою горькую судьбу. Но с ним бы ничего такого не случилось, если бы он не полез на ресторан «Павильон». Именно там-то его схватили, потому что там полицейские особенно внимательно, чтобы никто не мешал надстраивать третий этаж в этом месте.
Там формально, если уж говорить об этой истории, действительно, то ли нелепо как-то... Комически трагическое. Там собаку жалко, трагическое, потому что собаку было жалко. Но там действительно, там формально огорожено, но он не подпадает. Оказывается, эта зона не подпадает под закрытую. То есть она не закрытая физически, он может гулять там с собакой. Например, в парке Музеон, как мы уже вспомнили название, очень смешно, что мы его забыли, вылетело из головы. Я не могу гулять с собакой сейчас. Я могу гулять только рядом с собакой. В парке не могу, потому что он закрыт.
Да.
Но этот самый человек, Иисус Воробьев, он может гулять.
Может. Потому что Патриарший пруд – это не парк.
Да, но его попросили все-таки на выход.
Но там строится ресторан. Сейчас счастливая возможность за время карантина быстро его достроить, потому что социально активные известные люди, живущие вокруг, категорически против. А сейчас же никто не хочет в автозаке оказаться из-за этого. Ну, все сидят дома и смотрят в окно, как надстраивается третий этаж этого ресторана.
Давайте все-таки соберем с наших гостей прогнозы, о чем будет четвертое обращение Владимира Путина к нации. Павел, какой у вас прогноз? О чем он в четвертый раз скажет россиянам по поводу коронавируса?
Можно я выскажу надежду?
Да.
Четвертый раз президент, после того, как выслушает правительство, на мой взгляд, должен сказать о действительно мерах выхода из этого кризиса. Потому что федеральный бюджет отменяет, скажем так, бюджетное правило, берет деньги из Фонда национального благосостояния и направляет их на поддержку населения, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и делает то, что делают другие страны мира, и в результате рейтинг у Джонсона, у Трампа и у всех остальных растет, потому что они реально, деньги, которые собраны когда-то на черный день, распределяют среди людей для того, чтобы они не почувствовали последствия этого кризиса. Вот это мои надежды такие. А что на самом деле мы дождемся в четвертом, а оно будет не за горами, я вам точно говорю. Сейчас идет разработка разных методов, всех слушают. Все равно озвучивать это будет президент, хотя предполагать это будет правительство. Что мы услышим на самом деле, я не знаю. Но если мы услышим не это, а что-то другое, типа посидите еще месяц, то, скорее всего, Росгвардии надо будет добавлять денег, потому что она должна будет перекрыть весь бандитизм и все вот эти народные волнения, которые, извините меня, начнутся.
Начнутся.
А они начнутся так или иначе.
Понятно. Спасибо. Надежды эти разделяете ли вы, Павла Грудинина? Присоединяетесь ли вы к этим надеждам?
Нет, я, к сожалению, не разделяю надежд Павла Николаевича Грудинина. Я не уверен, что он сам их разделяет. Вот он хотел бы на это надеяться.
Хотел бы, действительно.
Я думаю, что будет сказано примерно следующее. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в борьбе с эпидемией коронавируса достигнут решающий перелом. Достигнут он благодаря нашему сплочению, потому что мы все следовали правилам самоизоляции и рекомендациям властей и специалистов. Ну и, конечно, благодаря мудрой политике власти мы избежали наиболее радикального, трагического сценария, такого, как в Соединенных Штатах Америки, где, как мы знаем, сотни тысяч заболевших и десятки тысяч погибших.
И?
Это Россия не пошла. И что еще раз доказывает, что политика и федеральных властей, и региональных властей, и общая солидарность народа вокруг сплочения вокруг этой политики – дали свои необходимые и неизбежные плоды. Деньги? Какие деньги?
Мы на этом прогнозе заканчиваем и скоро, очень скоро его проверим. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.